Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaito karaliaus Amacė. Dobrą večer, damai gospoda, tėm naš svodnišnį lekciją. Car Amacė, car Judėjai. Car Amacė byl synom caria Jehoaša, ktorai pravėl pirmąjį 7 let svojai žizni v kodiška došim Jerusalimskava храma, v svetoj svetych Jerusalimskava храma. I byl praveden vse dny žizni Jehojada, первосвященника. А потом объявил себя Богом и заказал убийство Каген Гадоля и пророка Захарию, сына Егояда, который его спас, который спас ему жизнь, убил своего двоюродного брата. Его сыном, сыном царя Иоаша, был царь Амация. О нем рассказывает нам текст книги Царей 2, глава 14. Сказано так. Во второй год царствования Иоаша, сына Иоахаза, царя Израильского, стал царем Амация, сын Иоаша, царя Иудейского. 25 лет было ему, когда он стал царем, и 29 лет был он царем в Иерусалиме, а имя матери его Иоадан из Иерусалима. И делал он то, что праведно в очах Господних, но не так, как Давид, отец его. Он во всем поступал так, как отец его Иоаш. То есть отец его Иоаш, здесь упоминается, что он был в некотором смысле праведен. Ну, имеется в виду, видимо, первая половина его жизни. Во всяком случае, Амация поступал так же. Но жертвенные возвышения не были отменены. Народ еще совершал жертвоприношения и воскурения на возвышениях. И было, когда упрочилось царство в руке его, перебил он рабов своих, которые убили царя отца его. А именно царя Иоаша убивают за поражение в войне, которое тот имел. Но сыновей убийц он не умертвил, так как написано в книге Торас Моиша, где Господь приказал, сказав, да не будут умерщвлены отцы за детей, и дети да не будут умерщвлены за отцов. Каждый лишь за свой грех должен быть умерщвлен. Побил он 10 000 домитян в Геямелах и захватил в войне Селу и назвал ее Йоктиэль до сего дня. То есть, что делает царь Амация? Ведет войну против Эдома, побеждает Эдом, и некую скалу провозглашает, назвав ее именем Йоктиэль, до сего дня. Означает, что события, которые произошли там, они были столь глобальны, что их значение сохранено до наших дней сегодня. Пока напрямую совсем непонятно из текста, что бы это означало. Послал тогда Амация послов к Иоашу, сыну Иоахаза, сына Егу, царю Израильскому, сказать, «Выходи и встретимся лицом к лицу». То есть Амация после победы над Эдомом приглашает Израильское царство на войну. Гражданская война между Иудеей и Израилем. «И послал Иоаш, царь Израильский, к Амацию, царю Иудейскому, сказать». Царь Израиля посылает Амации царю Иудеи притчу и говорит, «Колючка, что в Ливане, послала сказать кедру, что в Ливане, отдай дочь свою сыну моему в жены. Но прошел полевой зверь, что в Ливане, и растоптал эту колючку. Действительно ты побил эдомитян, и возгордилось сердце твое. Почитай же себя и сиди у себя дома тихо. Зачем тебе дразнить беду, чтобы пал ты Иудея с тобой?» Но не послушал его Амация, и выступил Иоаш, царь Израильский, встретились лицом к лицу в Бет-Шемеше, что в Иудее, и были разбиты Иудеи израильтянами, и разбежались они каждый в шатры свои. И схватил Иоаш, царь Израильский, Амацию, царя Иудейского, сына Иоаша, сына Ахазия в Бет-Шемеше, и пошел он в Иерусалим и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ифраимовых до угловых ворот на 400 локтей. И взял он все золото и серебро и всю утварь, что были в доме Господнем, и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Шумрон. А прочие деяния Иоаша, которые он совершил, и подвиги его, и то, как он воевал с Амацией, царем иудейским, описано в книге летописей царей израильских. И почил Иоаш с отцами своими, и был погребен в Шамроне с царем Израильским. И стал царем вместо него Яровам, сын его. И жил Амациягу, сын Иоаша, царь Иудейский, после смерти Иоаша, сына Иоахаза, царя Израильского, 15 лет. А прочие деяния Амациягу описаны в книге летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахиш. И послали за ним в Лахиш, умертвили его там, и привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давида. И весь народ иудейский взял Азарьягу, которому было 16 лет, и сделал его царем вместо отца своего Амациягу. Итак, царь Амация, праведный, как мы явно видим из текста, не такой, как царь Давид, но мы видели, что, к сожалению, все последующие цари, начиная от потомков царя Шломо, они уже, как заходящая луна, становятся немножко слабее. И, тем не менее, царь праведный, царь Амация праведный царь. Хотя не в той мере, как был царь Давид в своем величии. Рассказывает нам текст о том, что он победил Идумеян, провозгласил скалу и устроил междоусобную гражданскую войну с Израилем, в которой потерпел поражение. Возникает вопрос, что мы отсюда вообще должны учить. Давайте попытаемся посмотреть. Говорит Малдым. В чем была проблема царя Амации, благодаря чему он отличался от царя Давида? Шааса гаяшар мицвата наши милумада мицат шекен асу авотав. Ломи агабат ашем ки Давид шекен гам юаш асарак мипней шегурегу Йехояда акуген весар миет ашем бемот Йехояда. В чем была проблема Амации, благодаря чему он не смог достичь того служения, того уровня, той связи с Богом, как это было у царя Давида, как это было у царя Шломо. Что он исполнял заповеди автоматически. Мицвата наши милумада, автоматически. Что такое исполнение заповеди автоматически? Когда нет обновления, когда человек ведет некий образ жизни из года в год, изо дня в день. И это уже не очень захватывает его душу. Да, он соблюдает, он исполняет, он что-то учит, он тратит время, тратит средства. Но это учение не приводит его к обновлению и к росту. В такой ситуации к состоянию царя Давида прийти невозможно. В этом и заключен урок того, как же нужно жить так, чтобы вера, чтобы связь с Богом приносила человеку подъем и возвышала его. Шаасага яшар мицвата наши милумада. Он поступал праведно, но автоматически. По той причине, что так поступал и его отец, то есть это было уже несколько поколений, не из любви к Богу, как царь Давид, а Йоаш, он тоже, в общем-то, соблюдал и был верен Богу все дни, пока наставлял его Йехояда акоген до своей смерти. Рака бамот лусару. Тем не менее, с формальной точки зрения, Иудея была в состоянии праведном. Как то сказано, только возвышения жертвенные не были отменены. Во всем остальном, Иудея была в целом праведной страной и соблюдала свою часть завета с Богом. Что делает Амация, как только он приходит к власти? Наказывает убить своего отца, ибо царей убивать все-таки не очень хорошо, но не трогает их детей, как у нас отмечено в тексте. И возникает вопрос, в чем здесь идея? Да, трогать от детей, не трогать детей. Что нам хочет сказать текст? Давайте приведем с вами источники, как действительно надлежит Бейдину руководствоваться тем, как Всевышний наказывает или не наказывает детей за поступки их отцов. Есть у нас два, на первый взгляд, противоречащих высказывания. В книге Деварим сказано так. «Ло юмту авот альбаним, убаним ло юмту алявот, иш бехатко ямут». «Не умрут отцы за сыновей своих, а сыновья не будут умерщвлены за отцов своих. Каждый человек соответствии с грехом своим будет умерщвлен. То есть каждый человек получает награду и наказание за те события, которые он осуществил в своей жизни, в результате своей жизнедеятельности. Книга Шмот говорит иначе. «Анухи Гашем Элокеха, я Бог твой, Эль Кано, Бог ревнитель, покеда вон авот альбаним аль шелишим варвиим, и я вспоминаю грехи детям до третьего и четвертого поколения». Грехи отцов вспоминаю детям до третьего и четвертого поколения. Так получают наказание дети за поступки своих отцов или не получают? Ответ такой. Получают, если сами повторяют эти грехи, если сами повторяют эти поступки. До третьего, четвертого поколения, если дети повторяют грехи отцов, Всевышний ждет. И надеется, что, может быть, все-таки будет какое-то исправление, может быть, они отойдут от этого греха. В милосердии своем Всевышний ждет. Если уже третье и четвертое поколение определили такого рода хазаку, презумпцию, что это люди, которые будут поступать так и не иначе, тогда Всевышний начинает наказывать. Поэтому царь Амация и не наказал детей убийц своего отца. Идет воевать с Эдомом, наносит Эдому мощное поражение, хотя подчинить Эдом не смог, ибо Эдом уже никогда до конца дней не будет подчинен еврейскому народу. И провозгласил скалу Йектеэль ада йомазе до сегодня. То, что он так провозгласил скалу. Это хорошо или плохо? Нам надо ликовать по этому поводу или ведрами лить слезы. Как нам нужно к этому относиться? Это вопрос, на который мы должны будем с вами ответить. Ну и результатом Эдомской войны, результатом Эдомской кампании оказалось «Аз шалах Амация». Тогда послал Амация к царю Израиля, приглашая его выйти и сразиться на войне. Армия царя Амация была разбита, и Амация потерял царство. Каким образом победил царь Амация Эдом? И почему он потерпел поражение перед Израилем? И зачем он устроил эту войну? Еврейский народ и Эдом поделили между собой миры. Эдом получил этот мир, успех в этом мире. Еврейский народ получил успех в будущем мире. Будущий мир – это то, что предназначено для еврея. Там ему хорошо. В этом мире никакие достижения для еврея цельными не будут. Для эдомитянина – да. Поэтому победа Израиля над Эдомом в этом мире в принципе возможна только при условиях осязаемой победы в этом мире, ценности Олам Габа над ценностями Олам Азе. Если ценности будущего мира, которыми должны руководствоваться евреи, победят в этом мире ценности Олам Газе, ценности этого мира, плотскость, материальность, стремление к власти, если, то в такой ситуации победа над Эдомом возможна и в этом мире тоже. Но это если еврейский народ достигнет такого уровня и достигнет такого света. Так ли это было в данной войне? Победила ли слава народа Торы, народа, которым сказал пророк Авадия, «Базуй ата меод, очень ты позорен». Так пророк Авадия сказал об Эдоме. Явилась ли победа Амации над Эдомом результатом глубинной связи с Богом, так что ценности, которые Тора несет человеку, восторжествовали над материальностью, плотскостью, грубостью и эго? По всей видимости, нет. Победа была какая-то другая. Потому что сам царь Амация исполнял заповеди достаточно автоматически, без обновления. Там, где нет обновления, там, где нет вдохновения у человека, то это ценности, которыми человек не живет. То есть он что-то исполняет, что-то соблюдает. Традиционно, масурати. Традиционно. Но это не те ценности, которые заливают его своим светом, показывая ему смысл мира, показывая ему смысл его бытия в этом мире, предназначение, и дающие человеку небывалый-небывалый взлет. По всей видимости, у Амакса этого не было. И он побеждает, несмотря на это, Эдом. В книге Деврей Хаямим, в книге Хроник, 25 главе, нам приводится немножко более расширенное повествование войны с Эдомом, которую ведет царь Амакса. 25 глава говорит нам следующее. «И собрал Амациягу иудеев, и поставил их по семействам под власть начальников, тысячи начальников сотен, и нанял он из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра». Что делает Амация? Он укрепляет свою армию 100 000 наемников из Израиля, из Северного царства. «Но человек Божий пришел к нему и сказал: царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сыновьями Ефраима. Но если ты пойдешь один, действуй мужественно на войне, иначе повергнет тебя Бог перед лицом врага, потому что есть сила у Бога помочь и без израильтян, и повергнуть вместе с израильтянами. И сказал Амация человеку Божьему: что делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому? И сказал человек Божий: может Господь дать тебе более этого. И отделил их Амация, войско, пришедшее к нему из земли Ефраима, чтобы нашло на свое место». То есть Амация, услышав и приняв слова пророка, отсылает назад израильских наемников. «И возгорелся гнев их на Иудею, и они вернулись на свое место, пылая гневом. А Амация отважился, и повел народ свой, и пошел в долину Соли, и побил сынов Сеира 10 000». То здесь у нас уже есть с вами некие подробности того, как происходила эта война. «И 10 000 живых пленили сыны Иуды, и привели они их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбились». Та скала, которая получила имя, название до сего дня, это скала, с которой сбросили вниз 10 000 домитян. «Войско же, которое Амация отослал обратно, дабы не ходили с ними на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Шамрона до Бейт-Хорона, и перебили они в них 3 000 жителей и награбили много добычи». Израильтяне не были очень довольны, те наемники, которых хотел взять Амация, не были очень довольны, и грабили и убивали евреев в Иудее за то, что их отослали. «И когда вернулся Амация против Эдомян, то принес он богов, сынов Сеира, и поставил их у себя богами, и перед ними кланялся, и им кадил». Оказывается, царь Амация принес некие трофеи. Трофеи, которые взял у эдомитян. «И воспылал гнев Господа на Амацию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему: зачем ты обратился к богам этого народа, которые не спасли народа своего от руки твоей?» Зачем ты обратился к тем богам, которые свой собственный народ спасти не могут? «И когда он, пророк, говорил ему, царь ему сказал», как отвечает царь пророку, он говорит так: «разве советником царским поставили мы тебя?» Кто-то такой говорит: «мы тебя советником поставили? Прекрати, чтобы не убили тебя. Мой папа, говорит, уже одного пророка убил. Поэтому лучше помалкивать. Здоровее будет». «И перестал пророк, сказав: я знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал это и не послушался совета моего. И посоветовался Амация царь иудейский, и послал к Йоашу сыну Йоахаза сказать: выходи, встретимся лицом к лицу». И вот из-за этого, из-за того, что наемники царя Израиля устроили линч в Иудее, Амация вызывает Израиль на войну. Все это требуется немножко понять более глубоко. Все связано с тем, что скала получила название Йектеэль Адайомазе до сегодня. Все связано с этим. Все связано со скалой. Что это за скала и при чем здесь она? Ваишба Илав. И пришел пророк, Ишайлуким, человек Божий, пришел к Амаце. Говорит Радак, кто это был за пророк? Амоц Ави Ишайяу Ганави. Это был пророк Амоц, отец пророка Исаии. Отец пророка Исаии приходит к Амаце. Амоц и Амаце, как говорит Талмуд в трактате Бава Батра, были братьями. То есть он был не просто пророк, он был братом царя. И пророк Исаия, соответственно, будет племянником царя. В Танах без хут авот, без заслуг отцов, так просто не впускали. Нужно быть родственником, чтобы в Танах войти. И Амоц один из 10 человек, которых Танах называет Ишайлуким, человек Божий. 10 человек только. Текст Танаха называет Ишайлуким, человек Божий. Человек, в котором нет никакого я. Это только человек Бога, это человек служения. Когда Амоц приходит к своему родному брату Амаце, то сказал он ему два пророчества. Первое, не идти на войну против Эдома, заключив соглашение с Израилем, ибо Бог не посылает победу через иглы из агавы, через золотых тельцов, и тех, кто использует их в своем религиозном служении. Если Бог хочет дать человеку браху, дать человеку благословение, он найдет другую форму, кроме как через золотых тельцов. Золотые тельцы – это символ пустыни. Бог может дать человеку браху и не в условиях пустыни, а в каких-то условиях более ясных. И Амоц также пытается остановить Амацию не идти войной против Израиля. Два пророчества, которые Ишайлуким Амоц приносит царю. Что отвечает царь Амация пророку? Разве советником царским поставили мы тебя? Чего вдруг ты нам свое пророчество принес? У тебя есть какая-то должность в государственном управлении, в государственной структуре? Прекрати пророчествовать, дабы не убили тебя. Ибо в Израиле уже начался опыт убийства людей духа царской власти. Результат. Победа над Эдомом и поражение перед Израилем. Победа над Эдомом. 10 000 человек сбросили со скалы. 10 000 эдомитян. Эдом был разбит, но не подчинен. То, что эдомитян сбросили со скалы, это хорошо или плохо?
Для эдомитян плохо.
Для эдомитян плохо. А для евреев? Мидраш Раба говорит следующее. Беуташа Амара Кодыш Баруху. В тот час, когда эдомитян сбрасывали со скалы, сказал Всевышний, благословлен он, Ло газарти митал бен нох, эле бехерв, ве элу явиюм ле роша села ве ишлихум, ве нахат. Беуташа Амара Кодыш Баруху, ма элу симкан и галу. В тот час, сказал Всевышний, благословлен он, я не установил закон смерти сыну Ноаха, не еврею, иначе как мечом. Если не еврей нарушает один из 7 законов, одну из 7 заповедей сыновей Ноаха, ему положена смертная казнь мечом. А эти привели сыновей Ноаха на вершину скалы и не зринули их вниз. И нет от этого радости. В тот час сказал Всевышний, благословлен он, а что они вообще делают здесь? Да будут изгнаны. Да будут изгнаны евреи из Иерусалима и Иудеи за то, что они сделали. То есть царь Амация своими военными достижениями обеспечил Иудею декрет об изгнании. Об изгнании из Иерусалима. О разрушении храма. Тем, что он 10 000 эдомитян сбросил со скалы. Потому что с Эдомом война ведется совершенно другими методами, другими ценностями, когда свет Торы заливает этот мир так, что и дом просто атрофируется. Это способ войны с Эдомом, а не армия и сбрасывание со скалы. Поэтому скала и получила название до сего дня Яктиэль, Адрайомазе. Она вошла в пословицу, что здесь в этот час был подписан декрет об изгнании иудеев. Говорит Раша, что это за название Яктиэль. Шегаяло лекируй шинаем. Яктиэль, что это было для него притуплением зубов. Сбрасывание эдомитян со скалы было для Амации притуплением зубов. Яктиэль от слова якрат эль, что Бог обеспечил им притупление зубов. Об этом говорит Талмуд в трактате Сангедрин. Войлей лимар де ло яда бейнтав лебиш. Горе тому человеку, который не может различить между хорошим и плохим. Талмуд в трактате Сангедрин имел в виду именно конкретно амацию и конкретно те поступки, которые он совершал. Это не высказывание общего характера о том, что горе человеку, который между хорошим и плохим различить не может. Война с Израилем. Аз шалах Амаци. И тогда послал Амаци. Когда тогда? Тогда, когда в результате мародерства 100 тысяч наемных израильтян, которых отпустили, не взяв с собой на войну, погибло 3000 иудеев и были разграблены их дома. В результате этого Амация идет на войну против Юаша. Кто такой Юаш? Как мы учили с вами в предыдущих лекциях, Мошия Исраэль, спаситель Израиля. Юаш это тот, кто плакал возле смертного одра пророка Илиши. И он идет на войну с Иудеей, забыв о том, что Тамас хутавот, иссекли заслуги отцов. И что над Израилем висит декрет о передаче их в руки Арама, коль гаямим, на все дни. Что над Израилем подписан декрет о передаче их в руки Арама. Йош забывает это. Он забывает, что стал Моше, стал спасителем исключительно благодаря молитве своего отца, Иеруахаза, и в заслугу великого пророка Илиши, когда тот положил руку на его руки, и они стреляли из лука. Нечестивый Юаш идет на войну против Иудеи и праведного царя Амации, идет на войну и побеждает. Идет на войну и побеждает. Почему в целом праведный Амация терпит поражение от нечестивого Юаша? В Деврей Хаямим сказано, что в результате войны с Эдомом евреи награбили много добычи. И сказано: «Ваявет элугей бней Сеир, ваямидем ло лейлугим, валифнейгем иштахаве велагем екатар». Что принесли много добычи, и богов сыновей Сеира поместили себе в качестве богов, и перед ними кланялись, им воскуряли. Комментаторы не объясняют нам степень использования богов и дома, и степень поклонения им, но отмечают это как причину поражения. Отмечают это как причину поражения. А именно по поводу предметов идолопоклонства. Сказано у нас, что запрещено получать от них любую пользу. И сказано, что «Аль тавиту ива аль тох бейтеха вагаита херем камору». «Не приноси мерзость в дом свой, иначе ты будешь проклятым, отчужденным, оторванным в той же мере, как и он». «Не приноси чуждого, иначе сам ты приобретешь состояние чуждого, так что браха не будет тебя касаться». Так что Всевышний не сможет дать тебе браху. Так что Всевышний отвернется от тебя так же, как от тех предметов, которые ты хранишь у себя дома. Наш дом должен быть подчинен нашему служению. И чуждых элементов служения в наших домах быть не должно. Иначе это приводит к тому, что Бог относится к нам так же, как к этим предметам, которые мы у себя дома собираем и храним. Аз шалах амация. И амация, имея эти предметы, хотя непонятно, в какой мере им кланялись. Наверное, все-таки речь не идет о полноценном использовании их для идолопоклонства и поклонения им. Наверное, речь все-таки об этом не идет. Тем не менее, я не нашел, чтобы комментаторы нам какое-то давали объяснение о степени использования их в качестве идолов. Аз шалах амация. Тогда, после мародерства израильских солдат, посылает амация, предлагая Йоашу встретиться лицом к лицу. А Йоаш отвечает ему притчей о браке между терновником, между колючкой и между ливанским кедром. Говоря, что колючка захотел женить своего ребенка на ребенке ливанского кедра. При этом подразумевается, что колючка является амация, а ливанским кедром, важным и возвышенным, является Йоаш, царь Израиля. Возникает вопрос, при чем здесь эта притча? А именно, ведь притча касается брака, когда речь идет о войне. Он на войну его пригласил. Тот говорит, буду я на тебе жениться. Жениться никто и не предлагал вроде, никто и не приглашал. Приглашали только исключительно на войну. А он присылает притчу о том, как колючка захотел жениться на дочери кедра. Об этом сказали наши мудрецы. Коля пусель бы мумо пусель. Каждый, кто видит недостаток в другом, он видит этот недостаток, потому что этот недостаток есть в нем самом. Иначе ты просто не заметишь, он тебе не помешает. Ты не сможешь даже понять, что есть такой недостаток. А именно, царь Йоаш понимает, что настоящее предназначение Израиля таки заключение брака, в некотором смысле, как он сказал в притче, с домом Давида. Подчинение дому Давида. Что 10 колен должны вернуться к царству царя Давида. Поэтому и притча, он говорит, исключительно в брачной терминологии. Заключение завета, заключение союза, заключение связи. И говорит, ты колючка, а я ливанский кедр. И мы будем с тобой дела какие-то иметь, и мы будем тебе подчинены твоему царству. Что ж ты против нас войну идешь? Терновник. Раша объясняет, что он шафель руах. Значение того, что сказал Раши, можно в двух аспектах понять. Первое, что колючка, она низкая духом, такая второсортная, третьестепенная. Ну и другое объяснение, что ты должен быть шафель руах. Тебе надлежит тихо и скромно себя вести. Победил идомитян. Так ты не думай, что и нас ты тоже сможешь победить. Веди себя как колючка, тихо, спокойно и скромно. Так Йоаш ответил царю Амаце. Мецудат Давид. Аф им дебарта ли шалом, лихлима и хашев ли литхабер имха, коль шекен ларедат имха ла милхама. Даже если говорил бы ты о мире, позором считалось бы для меня присоединиться к тебе и уж тем более спускаться воевать против тебя. Позором считалось бы для меня присоединиться к тебе, потому что царствовал бы тогда в доме царя Давида. Соответственно, иглы из Ахав, золотые тельцы были бы отменены. И всем было бы понятно, кто царь, а кто нет. Явно свидетельствует в своей притче царь Йоаш, что он понимает, что 10 колен под руководством колена Ефраима должны вернуться к царству дома Давида. Царь Шломо писал в Шир а-Ширим о том образе, который надлежит занимать еврейскому народу. Кешер шана бейна хухим. Как лилия среди колючек. Если еврейский народ является лилией среди колючек, тогда возможно между ними единство. Лилию никто колючкой обозвать не может. Колено Ефраима, если дом царя Давида находится в состоянии лилии, колючкой его обозвать не может. Амация было, что исправлять, и он должен был немножко выйти за рамки той праведности, которую он получил от отца своего Юаша. Есть уровни праведности более высокие, когда дотягиваешь до уровня лилии. Говорит Раши. Умашаль бизайонгу шедима лихох ветацмо леэрз. Ветамацияху мелех Йогуда бен Юаш бен Ахихизияху тафас Йогуаш мелех Исраэль. Что притча эта, она предназначена для того, чтобы опозорить царя, которого он уподобил колючке, в то время как самого себя уподобил кеду. И Амацию царя Иудеи бен Йоаш бен Ахазиягу схватил и поймал царь Израиля. Почему здесь приводится длинная родословная Амации? Приводится его отец, приводится его дед, хотя мы уже с царем Амации уже были достаточно знакомы с ним. Почему приводится его родословная? Говорит Ральбак, что приводится длинная родословная Амации, которая пришла показать, что поражение Иудеи заключалось именно в том, что он следовал путям этих двоих своих отцов, своего отца и своего деда. То, что он был их сыном и повторял их пути и шел их стезями, в этом была причина такого страшного поражения Иудеи от рук Израиля. Что происходит у нас дальше? Приходит царь Юаш, пленив Амацию, приходит в Иерусалим. И схватил Юаш, царь Израиля, Амацию, царя Иудеи, сына Юаша, сына Иегуахаза, в Бейт-Шемеш, и привели его в Иерусалим, и сделали пролом в стене Иерусалима от ворот Ефраима до ворот поворотных на 400 локтей. И взял он всю утварь и все сокровища, которые были в доме царском. И вернулся в Шомрон. Возле каких ворот делает царь Йоаш пролом в стене? Шар Ефраим, ворота Ефраима. Говорит Ральбак, что это за ворота? Что это были особые ворота. Было не просто ворота, а ворота особые. Самух лабейташем. Это были ворота города, находящиеся в непосредственной близи, самые близкие из всех остальных ворот Иерусалима, к храму. И эти особые ворота назывались Шар Ефраима, были направлены в сторону Ефраима. И этим коленом назывались, поскольку Ефраим получил первенство среди колен Израиля. После того, как Рувен первенство потерял, первенцем стал Юсеф. Царство перешло к Иуде, первенцем стал Юсеф. А из двух сыновей, которые были Юсефа, Ефраим и Менаше, старшим стал Ефраим. Поэтому ворота, которые находились на севере, как раз в направлении колена Ефраима, они так и назывались, Шар Ефраим, ворота Ефраима. То есть в Иудее ждали Ефраима, но не в качестве завоевателя и разрушителя стены города, а в качестве тех, кто вернется к дому царя Давида и вернется к Иерусалимскому храму. В результате Йоаш приходит как завоеватель и разрушает стену. Малбим объясняет, что он пробил городскую стену не для уничтожения, а в качестве символа победы войти через пролом. Говорит Малбим, так будут поступать в дальнейшем римляне. Римляне будут входить через пролом в стене. Йоаш поступает также по-римски. В результате Йоаш ваяшу в Шомрона, и он вернулся в Шомрон, и там его сразу похоронили, как легко высчитать из хронологии правления царей. Он возвращается в Шомрон после захвата Иерусалима, его тут же с почестями хоронят в гробнице царя Израиля. Тут же умирает. Говорит Малбим, что Йоаш умер преждевременно, возгордившись победой над Иерусалимом. И на Ближнем Востоке в результате этой войны сложилась новая политическая ситуация, что Бейт-Давид, дом царя Давида, подчинен Бейт-Эфраим, подчинен дому Эфраима, что Иудея стала колонией Израиля, что цари Иудеи теперь подчинены Израилю, поскольку, войдя в город, израильтяне взяли заложников из числа детей и министров, с тем, чтобы Иудея не могла поднять восстание и отделиться от Израиля. И так продолжалось до царя Узияву. Много лет период правления царя Узияву. Царь Амация потерпел поражение в войне, и в Иудее снимают царя, и на его место назначают его сына Азарияху. Сняли царя. На его место, на место царя, назначили его сына Азарияху. Массы еще не обладали политическим и классовым сознанием для свержения царя и установления демократии парламентской республики. Поэтому вместо того царя, который совсем уж оказался неподходящим, хотя и праведным в целом, они назначают другого, назначают его сына. Ваинас Лахиша, и убегает царь Амация в Лахиш, как нам говорит Раши, «Шам гая коль хамеша сршана», что там в Лахише он скрывался за городской стеной на протяжении 15 лет, пока не совершили там покушение в городе Лахиша, не убили его. Но все эти 15 лет Иудей правил его сын Узияху, или Азарияху, у него было два имени, правит Иудей. Так объясняет нам Раши, что сразу после поражения в войне с Израилем подняли против него восстание и сместили царя, свергли царя. И через 15 лет после этого послали в Лахиш и убили его там. История жизни царя Амации. Праведного царя, который идомские идолы поместил у себя дома. Что это за идомские идолы? Что это были за идолы? Это были идолы, которые были всецело связаны с сущностью этого мира. С сущностью ценностей этого мира. В результате он терпит поражение от Израиля, над которым занесена рука Арама. И в результате царь Амация подписывает декрет об изгнании иудеев со своей земли. В чем корень проблемы Амации? В его неудачном правлении и всей жизни. Пророк говорит следующими словами. «Вайомер Ашем», сказал Бог, «Янки нигаш раамазе», вот приходит этот народ, «бипифу бисфатав кибдуни, вэлибо рахок мимени, вэтги ратамути митсвата нашим милумада». И вот, потому что приходит этот народ, приближается ко мне, имеется в виду в храм, устами своими и губами своими чтил меня, а сердце его далеко от меня. И является страх их передо мной, мицвата наши милумада, заповедь, которую люди исполняют автоматически в рамках некого образа жизни, традиция, традицию соблюдают. Кто сказал эти слова? Ишаяху бен Амоц, пророк Исаия, сын Амоца, которого текст у нас называет Ишраэлоким, человек Бога. Племянник царя Амации, пророк Исаия, дает нам с вами очень важный урок того, как, находясь в этом мире, который пропитан духом Идома, ценностями Идома, выйти от состояния любителя иудаизма или от состояния формального соблюдателя чего-то, каких-то положений, каких-то заповедей, в состояние того, чтобы Тора давала нам свет, давала нам смысл, давала нам радость, чтобы мы приходили в состояние духовного подъема, когда заповеди не соблюдаются автоматически, а когда изучение человека, его духовная практика приводит его к духовному подъему. Если этого не происходит, то у человека происходит загнивание и попадание все больше и больше в состояние уламазе, в состояние мира и дома. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
У меня вопрос о грехах. Значит, там сказано, что Бог наказывает до третьего поколения, так? За грехи отцов. Но это, по сути, получится то же самое, что Бог наказывает каждого за свои грехи. Или, может быть, когда праведные дети, праведные родители, у них грешные дети.
Если родители праведные, а дети начинают грешить, то тогда Всевышний ждет до третьего-четвертого поколения и их не наказывает, начинает наказывать только с третьего-четвертого поколения.